Шалом, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. У каждого у нас большая широкая география и время у каждого свое. У нас у всех вторник, третий день по шаббату. И сегодня мы с Божьей помощью читаем 14 главу второй книги Царств. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, укрепить, поддержать всех тех, кто сегодня на войне, тех, кто лишился родных, близких людей, дай утешение в их сердца. Те, кто лишился жилья, работы, надежды, подкрепи, дай надежду, дай веру, дай возможность начать сначала, продолжить там, где можно продолжить. Тех, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Положи конец этому кровопролитию, Господь. Благослови тех, кто ищет пропитание, ищет работы, чтобы содержать свою семью. Дай достойную работу, чтобы было время, чтобы оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, делать добрые дела, просто отдыхать, просто нормально жить, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность творить добрые дела, возможность делиться своими избытками, радость от этого. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Дай им силы, надежды. Примири семьи, в которых нет мира, Господь. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Дай мир своему народу. По Твоему обетованию Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать вторую книгу Царств. И сегодня читаем 14 главу книги. Бешнат Штайм Льюаш бен Йоахаз, мелех Исраэль, во второй год царствования Йоаша, сына Йоахаза, царя Израилева, малаха Мацияу бен Йоаш, мелех Иуда, воцарился Амацияу, мелех царь иудейский, Амацияу сын Йоаша. Бен Исрим вехамеш шана я бен Мальхо, 25 лет ему было, когда он зашел на царствование, веисрим ветеша шана малах бе Иерушалаем, и 29 лет он царствовал в Иерушалайме. Вишем Имо, а имя матери его, Йоадин мин Иерушалаем. Йоадин, имя матери его Йоадин, или в некоторых, как сказать, в прочтении Суфрим, Йоадан из Иерусалима. Зачем Писание нам сообщает имя его матери? Может быть, показать, что это женщина знатного происхождения. Раньше цари иудеи братались, роднились с Ахавом, а здесь другой случай. И царь ведет себя по-другому. «Вяса и шарба и неедунай». И делал он прямое в глазах Господних. «Раклёк и Давид авив». Только не как Давид, отец его. «Киколя шераса Йоаш авив аса». Все делал, как Йоаш, отец его. То есть Амациягу – это царь праведный, делающий прямое в очах Господа. Рак абамот ласару от аам мизавхим и микатрим бевамот. Только высоты еще не упразднены, а народ по-прежнему приносит жертвы и воскуряет на высотах. То есть Тора требует того, чтобы каждый человек, который хочет принести жертву или воскурять, шел бы в Иерусалим, приносил жертву там, там коэн, там левит, и там святилище Господне. Но народу идти далеко. И лениво, затратно, есть повседневная работа, суета заедает. Поэтому народ приносит жертвы где-то рядом на соседней сопочке, на соседней горочке, строит жертвенник и честно приносит жертвы Господу Богу Израиля, но рядом, тут недалеко, в Иерусалим не ходят. Это такая, в общем-то, болезнь Израиля. Ну, еще и потому, что Иерусалим, он, в общем-то, в Иудее, но и в те храмы, которые построил Иеровоам, тоже никто не ходит. И полная децентрализация, каждый приносит жертву, строит жертвенники там, где ему за благорассудится. Виикашер хазка амамлаха бьедо, и было, когда усилилось царствие в руках его, вияхата вадав амакимет мелехавив. И он уничтожил тех рабов, которые в свое время погубили царя отца его. Обратите внимание, сначала он укрепил свое царство. То есть человек пришел к власти, он не сразу занялся воздаянием, отмщением своим врагам. Он сначала укрепил царство, то есть сначала занялся укреплением экономики, военной мощи своего государства. Только затем взялся, так скажем, за личные счеты. Личные, да не совсем личные, потому что, собственно, скорее всего, так говорят комментаторы, так говорится в апокрифической литературе, и Сефлавий говорит об этом. Скорее всего, враги-то его были Баали-поклонники, какие-то недобитые поклонники Бааля. И поэтому это не только личные счеты, это еще, скорее всего, и теологическая необходимость. Поэтому, скорее всего, снова можно предположить, что были люди рядом с Амацией, которые советовали ему: искорени это все, выруби все это под корень, уничтожи их вместе с их семьей, вместе с их родом, что они же воспитывали своих детей в том же духе, в той же вере, и поэтому давай вырубим все это в корне. Но и поэтому Писание нам специально оговаривает: «Вейдней маким лёймит». А сыновей убийц он не уничтожил. И готов бы сефер Турат Моше, как записано в книге Торы Моше, Ашер цива Адонай леймор, где заповедовал Господь, говоря: «Ло имат авот альбаним». Не будут уничтожены отцы за сынов, «Ве убаним ло имту аль авот», и сыны не умрут за отцов, «Ки им иш бехато юмат». Каждый человек за свой грех будет умерщвлен. То есть, когда, скорее всего, Амацияу говорили, что надо бы вырубить под корень все это гнилое наслоение, эту пятую колонну, он сказал: я уничтожу только тех, кто участвовал в заговоре. По Торе Моше я поступлю, я не буду убивать сыновей за грехи отцов. Уикайте дом Бегей Амелех, он побил эдумейцев в Гай Мелах, это уже так сказать, в соляной долине, а селе телафим, 10 тысяч, витафас это села в Мельхама, и захватил село, место, называемое село, некоторые говорят, что это Петра, слово, название села переводится как скала. Некоторые считают, что село, о котором здесь идет речь, это Петра, в современной Иордании, город, который вырублен в скале. Захватил его войной, выкрает шма, Иктаэль. И назвал ее Иктаэль. Ада Йомазы до сегодня. Иктаэль – это имя одного из родоначальников колена Иуды, возможно, имя одного из героев, которые воевали на этой войне, мы точно не можем сказать. Книга Деврея Имим, книга Хроник, Паралипоменон, она дополняет эту историю, рассказывает о том, что кроме этого царь взял еще 10 тысяч эдумеев пленными, живыми, и всех их сбросили со скалы. Их посбрасывали со скалы, и, в общем, видно из текста, что это не угодно Всевышнему. Другие комментаторы говорят, что захватив Эдом, завоевав Эдом, Амация стал склоняться к поклонению богам Эдома. Ну, пока мы об этом не читаем, мы в свое время до этого дойдем. И вот после этой победы Амациягу решает сразиться со своим соседом, с братским, просто братским, с одним народом, с народом Израиля. «Ас шаях Амацияг малахим аль Йоаш». Тогда послал Амацияг посланников к Йоашу, бен Йоахаз, бен Йоу, сыну Йоахаза, сыну Йоу, мелех из царю Израилеву, леймор, говоря: «Леха нитрэ по ним». «Давай встретимся лицом к лицу». «Давай попротивимся, давай встретимся в бою». Он не вызывает его на дуэль, не вызывает его на поединок. «Давай сразимся». Что движет Амацией? Трудно догадаться, возможно, как сказать, слава завоевателя продвинувшись на юг, надо продвинуться на север, а на севере народ Израиля. Но скорее всего, Амация думает, если Всевышний меня благословляет, дал мне победу над Эдомом, то, возможно, я могу исполнить то, что Всевышний давно хочет. Я хочу восстановить царствие Давида над всем Израилем. Я хочу сесть на престоле Давида, значение править над единым народом. Да, правильно, Шломо тогда в свое время согрешил, тогда цари грешили, было наказание, разделение народа. Но сегодня это уже может быть не актуально. Смотрите, как меня Всевышний благословляет. Я объединил оба царства, воссяду на престоле Давида. Некоторые говорят, что вот такая амбиция у него была. То есть он думал, что Всевышний благословляет его на доброе дело. Ну так он посылает и вашу такое письмо, говорит, давай, зову тебя на бой, иду на вы, давай встретимся лицом к лицу. Есть другая версия. Другая версия, которая говорит так, что когда Амация собирался на войну с Эдомом, он позвал израильтян, 100 тысяч человек собрались на эту войну из Израиля, но в конечном счете он сказал им, что жалования не будет, какая-то ссора там произошла. И когда они возвращались в Израиль, возвращались из Иудеи в Израиль, они по дороге пограбили много, так сказать, убили 3000 жителей Иудеи. И поэтому царь говорит, а что ты партизанишь у меня на территории, давай встретимся лицом к лицу. Такая версия тоже есть, это рассказывается в сборнике Мидрашей Седер Улам Раба, очень древний сборник, первые века до новой эры. Вот такая вот версия тоже существует исторически. Почему царь затеял эту войну? Иоаш получает это письмо, и вот как он на него реагирует. «Вейшлах Иоаш, мелех Исраэля, ле Мацияу, мелех Иуда, ле Мор». И послал Иоаш царь Израилем, к Мацияу царю иудейскому, говоря, «Ахох, ашер балеванон». Он отвечает ему притчей. «Колючка, которая в Ливане, шалах эля эрез ашер балеванон, послала кедру, которая в Ливане, ле Мор, говоря, «Тна эт битха ливни лиша». «Дай свою дочь моему сыну в жены». То есть давай породнимся. То есть как бы он понимает вот это слово «по ним», давай встретимся лицом к лицу, можно ведь истолковать как «давай пообщаемся, сядем так, сказать, за чашечкой чая и решим наши вопросы». И он говорит ему, но с другой стороны понятно, что царь вызывает его на войну. И он говорит притчу, в которой тоже совершенно ясно, что колючкой он считает Амацию, а себя считает кедром, стройным таким, сильным ливанским деревом. И он говорит, колючка, которая в Ливане, позвала кедр и сказала ему, отдай свою дочь моему сыну в жены. Витавор хаята саде, ну, прошло какой-то полевой зверь, ашер балеванон, который в Ливане, вытермос это хох, и поломала колючку. То есть царю израильскому кедру даже не пришлось никуда ходить, ну кедр же не ходит никуда. Само все решилось, какая-то мышка пробежала, хвостиком задела, да ты как бы сам развалишься, ты колючка, тебя что, раздавить тебя, пару пустяков, куда ты лезешь? И он дальше дает продолжение, развивает свою мысль и говорит, кита этой дом вынеса левха, ты побил Эдумеев и превознесло сердце твое. Ахбе ты шевва витиха. Имей честь и сиди дома. Вляма титгаре берае. Зачем ты провоцируешь беду? Венафальта ата в Иуда мах. И ты падешь и Иудея вместе с тобой. То есть ты победил, вернулся с победой домой, сиди дома, довольствуйся своей победой. Зачем ты рвешься куда-то, нарываешься на какую-то трагедию? Сиди победителем у себя дома, иначе ты падешь, и Иудея падет вместе с тобой. Влёша ма Амациял, но не послушался Амациял. Здесь мы видим из текста, что сам текст Всевышний, он как бы на стороне Иоаша, в этой истории. Хотя Амациягу праведный царь, но вот его поведение, все-таки гордыня, заносчивость, она Всевышнему не мила. Выляли Йоаш мелех Исраэль, и пошел к нему Йоаш царь израильский, витру по ним у Амациягу мелех Иуда бывает шемеш. И столкнулись, сразились они лицом к лицу, он и Амациягу царь иудейский в Бейт-Шемеше, отшели Иуда, который у иудеи. То есть почти на самом границе в городе Бейт-Шемеш, конец границы сынов Бениаминовых, на пограничной территории они столкнулись. Бейт-Шемеш был тогда крупным торговым экономическим центром царства, царства иудейского, ну, приграничным. И вот они там сходятся друг с другом. Воинков Иуда лифне Исраэль, воянасу ишлевалё. И сметена была Иудея перед Израилем, и разбежались люди, янусу ишлевалё. Каждый разбежался, каждый по своему шатру. То есть царь, может быть, он царь праведный, который хочет возрождать дом Давида, может, царь, который сражается за свою честь, но солдатушки, браво-ребятушки, они не хотят вместе с ним воевать. И они разбежались, от него убежала армия. Сам Амациягу остался один. Для, так сказать, царя, какой из этого урок, ты можешь быть праведником, лидером, но не обязательно твой народ на том же уровне праведности, как твой, или на том же уровне задетой чести, ощущения задетой чести, как ты. Народ не захотел воевать за какие-то принципы, за которые шел воевать Амациягу, какими бы они ни были, и он, народ, просто разбежался. В этой Амациягу мелех Иуда бен Йоаш бен Ахазияу, а Амациягу, царя иудейского, сына Йоаша, сына Ахазияу, тафас Йоаш мелех Исраэль, поймал его Йоаш, царь израильский, в Бейт-Шемеше, в его Иерушалаем, и пришел он в Иерушалаем, в Ефроц бехумат Иерушалаем, Бешар Ефраим, и разбил он стены иерусалимские со стороны ворот Ефраима, то есть в самой, так сказать, обороноспособной части, от Шара Пане Арбами Отама до ворот угловых 400 локтей, то есть 200 метров пробоины сделал он в стене, 200 метров пролома. В Ляках Эдколя Заавве Акесев, и взял он все золото и серебро, Эдколя Килим Анимцеим Бвейт Адунай, все сосуды, которые находятся в доме Господней, у Вецрот Бвейт Амелех и в сокровищнице царской, Вейдмейта Рубот, и Бнейта Рубот, это можно перевести как сыновья смесительных. То есть, возможно, сыновья тех царей, тех правителей, которых держал у себя Амациягу, который взял в плен или взял заложниками на воспитание, как это было, или тех детей, которые родились от его связями с иностранцами. Ну, так или иначе, цари держали при себе двор из пленных детей, мы видим эту историю, скажем, в книге Даниила, и он забирает все эти царственные богатства храма и царские богатства и всевозможные другие украшательства, всю гордость царского дома Иерушалайма, и возвращается в Шамрон. Вешав Шамрон, и вернулся он в Шамрон. Ветер деврей Йоаш, а другие дела Йоаша, ашер аца, который он сделал, выгвурато ашер нельхам им Амациягу, и геройство его, с которым он воевал с Амациягу, мелех Иуда, царем иудейским. Алоэм ктувим аль сефер деврей ямим ле мальхи Исраэль. Они записаны в книге хроник царей Израилевых. Вишкав Йоаш и Мавутав, и возлег Йоаш с отцами своими, вейкавер бе Шамрон, и был похоронен в Шамроне, и мальхи Исраэль, царями Израилевыми. Веймлёх Еревам бно тахтав, и воцарился Еревам сын его вместо него. Вии Амациягу бен Йоаш, мелех Иуда, а Амациягу, сын Йоаша, царя Иудейского, жил ахрей мот Йоаш бен Ахазияу мелех Исраэль, после смерти Йоаша, царя Израильского, жил еще 15 лет. Ветер деврей Амациягу, а другие дела Амациягу, алоэм ктувим аль сефер деврей ямим лемархи Иуда. Они записаны в книге хроник царей Иудей. ויקשרו עליו קשר בירושלים, וזילו לפרוטיף ניבו זגבר בירושלימי, ויאנוס לחישה, ואון סביג'ל ולחיש, לחיש את הטריטוריה, где-то примерно района современного Кириат-Гата, Бершевы, וישלחו אחריו לחישה, וימתו שם, ופסלали за ним в לחיש, ובילי его там. וישו אותו על הסוסים, ופריבזלי его на лошадях, ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. ופחרונת был он в Иерусалиме с отцами своими в городе דוד. То есть, все-таки, в городе דוידה, все-таки отношение к мертвому царю, как к царю, его убивают, но его хоронят, как положено царю. Вилху коль ам Иуда, и взял весь народ иудейский, это Азария. Азарию, сына Амация, гу бен шешес решана, ему 16 лет, вимлиху от отахат авив Амацияу, и посадили его вместо царя его Амацияу. Убанайт Эйлат, он отстроил Эйлат, вешива ли Иуда, ахрей шахав мелех им авутав. И он вернул его иудеи после того, как царь возлег с отцами. То есть после смерти своего отца он отвоевал Эйлат, то есть он работает на расширение, на укрепление иудеи и возвращает Эйлат, то есть выходит к Красному морю. Бешнат хамец решана ли Амацияу бен Йоаш, мелех Иуда, в 15-й год царствования Амацияу сына Йоаша, царя иудейского, малях Ерувам бен Йоаш, мелех Исраэль, воцарился Ерувам, сын Йоаша, в Израиле, бешамрон, в Шамроне, в Арбаим бешана, Арбаим вейхат шана малях. И царствовал он 41 год. Вияс рабы не Адонай, и делал он зло в глазах Господа. Ло сар миколь хатот Ерувам бен Нават, и не отошел от всех грехов Ерувама бен Навата, ашерехти Исраэль, который сбросил Израиль в грехи. Уишевит гвуль Исраэль, и он вернул границы Израиля милево хамад ад яма рава, от Иорданской долины до самого севера, почти до Голландских высот, кидвар Адонай элей Исраэль, как слова Господа Бога Израилева, ашер дибер баят авдо юна бен Амитай, который говорил через раба своего Йону сына Амитая, того самого, который пророк из книги Йоны, ашер мигат хефер, который из гата хефера, который сам родом из города гат хефер. То есть представьте себе, что этот царь возрождает границы Израиля, дает Израилю огромную, ну, военную мощь, огромное процветание. Страна Израиля расширяется огромными темпами, несмотря на то, что Амациягу сам, он делает зло в глазах Господа. Но он получает такое благословение. То есть бывает тьма перед рассветом. Сейчас такое говорим. Бывает рассвет перед тьмой. То есть самые серьезные моменты процветающего царства. 41 год царствует человек на троне. Представьте себе стабильность в регионе. Расширение территорий, экономическое процветание. Господь дает благословение народу. Может быть, в этом благословении, может быть, в этом благословении больше, чем в гонениях врагов, народ Израиля признает Всевышнего, пойдет за Всевышним. Может быть, за вот это дарованное изобилие. Мы сейчас находимся с вами на грани того, что Израиль вот неоткуда еще чуть-чуть прекратит свое существование. И вот перед тем, как Иу было обещано, что 4 поколения его дети будут на троне. И вот последнее поколение, и мы видим, что Израиль процветает. Израиль вернул, расширил свои территории. Есть экономические процветания. Об этом Господь говорил через пророка Йону. Кира Адонает он и Израиль. Потому что Господь видел страдания, бедность Израиля. Марами от очень горькая. В Эфес Ацур. И ничего не останавливает. Нету никаких тормозов у того, кто душит Израиль. В Эфес Азув. В Эйн Озер Израиль. И никто не оставляет, никто не прекращает это давление на Израиль. И нету помощника Израиля. Господь увидел всю беспомощность, всю подавленность Израиля. И несмотря на то, что Израиль погрязла в идолопоклонстве царства Израилева, погрязла в идолопоклонстве, и чего там только нету. Господь видит в Израиле свой народ, Господь Израиль не оставляет, Господь дает Израилю благословение, материальное благословение, Господь дает Израилю благословение и процветание. «Велёди бередонай лимхот эт шем Исраэль митахат ашамаим», потому что не намеревается Господь стереть имя Израиля из-под небес. «Вишуам бият Иеровам бен Иоаш», и спас их через Иеровама сына Иоаша. То есть Господь действует, дает спасение Израиля через царя-злодея, через царя, который, про которого прямо сказано, что он делает зло в глазах Всевышнего. Всевышний делает через него добро своему народу. «Ветер диврей Иеровам», другие слова, другие деяния Иеровама, «Веколя шераса», все, что он делал, «Вегворато ашер нельхам», и геройство, которое воевал, «Вашер решив эт Дамесек», и которым вернул Дамесек, «Вейт хамат ли Иуда», «Вейсраэль», «Алло хэм ктувим», и он вернул Дамесек, и с одной стороны, дошел до Дамаска на севере, то есть до нынешней Сирии, и с другой стороны, потрепал Иудею, взял хама у нее, он вернул ее Израилю, «Алло хэм ктувим», «Альцефер деврея имим», «Лимархей Исраэль». Все это записано в книге «Хроник царей Израилева». «Вейшкав Иеровам им Авотав», «Лимархей Исраэль», и возлег, лег Иеровам вместе с отцами своими, царями Израиля, в их имлёх Захария бно тахтав, и воцарился вместо него Захария сын его. Вот такая вот история, такая вот необычная 14 глава. У нас есть вопросы, которые остались неотвеченными, да, с прошлого урока. Возможно ли неверующему мусульманину, буддисту войти в вечную жизнь, если он добро прожил свою жизнь, спрашивает Сергей. Тут как мы, конечно, должны стараться всеми своими силами привести человека на истинный путь, тем более, что он ищет истину, если мы говорим, что он добро проживает свою жизнь. Что касается, возможно ли ему войти в жизнь вечную, то мы никак не можем, не имеем права ограничивать милость Всевышнего. То есть, по сути, Сергей спрашивает, может ли Всевышний помиловать кого-то? Может. И как мы не можем сказать, что Всевышний чего-то не может. Должны ли мы делать все, чтобы как наставить человека на путь, как будто нет спасения? Нет спасения, кроме как через истину веру. Конечно. Можем ли сказать, что когда человек уже ушел, что Всевышний его никак не может помиловать? Нет, над ним нет никакого закона. Он абсолютно свят, значит, над ним нет никакой власти. И он может кого-то помиловать, да? Но на что мы должны рассчитывать? На то, что мы должны со своей стороны двигать человека в сторону истинной веры. По поводу красной коровы, у меня есть уроки, которые на соответствующие темы вот в Торе, на соответствующие главы. Там это разобрано, и это такая глубокая тема, на которую не хочется коротко отвечать. И наконец, был вопрос про 16-й псалом. «Благословляю Господа, вразумляющего меня и пробуждающую совесть мою по ночам». Совесть, что за слово совесть там? Там на самом деле удивительное дело, да, вот когда говорят, проверяешь внутренности мои, пробуждаешь совесть, и там стоит слово, которое означает почки. То есть если сердце у человека думающее, то интуиция, духовная, эмоциональная сфера, связанная с почками. Господь говорит, проверяй внутренности мои, проверяй почки мои. И здесь тоже стоит слово, которое обозначает почки. То есть вот такой телесный орган отвечает за то, что в переводах переводится как совесть, почки. Почки, как бы орган, который вот в духовном плане, так в Писании, во многих случаях орган, который отвечает за, за сферу желаний, страстей человеческих, за его стремление к Богу, за, ну, можно сопоставить с совестью, наверное, удобно перевести как совесть. Полезно для христиан изучение каббалы, смотря у кого вы учите и что вы подразумеваете под каббалой. Дело в том, что каббала – это такое слово, как сказать, как мистика. Да? То есть очень много разных учителей, очень много разных наставников говорят о каббале и претендуют учить каббалу. А многие из них занимаются приемом посетителей, многие из них окружены телохранителями, берут, делают огромные деньги на своем учении, преподают какую-то непонятную науку, каббала. И очень часто эти люди вообще вне иудаизма. Например, господин Лайтман говорит о том, что он безбожник. Открыто говорит, я безбожник, никакого бога нет. Так как бы есть его ссылки на это, да, и если сводит, скажем, все учение к простому там эгоизму и так далее. Полезно ли это, очень сомневаюсь. Вот. Если человек хочет видеть какие-то сокровенные смыслы Торы, он может найти у некоторых учителей каббалы, может найти ответы на эти вопросы. Можно запутаться легко. Поэтому, как сказать, можно как все испытывайте, хорошего держитесь. Я думаю, так скажу. Можно испытать, проверить, а полезно ли это тебе. Если полезно, то чем? Потому что легко возгордиться, почувствовать, что я вот изучаю каббалу, это мне что-то дает, уйти в какие-то теории, в какие-то свои мечтания, размышления и мечтания – полезное дело. Вопрос всегда в том, для меня польза, а в чем польза для человека. Как это изменить то, что я делаю завтра в 9 утра? Вот я сегодня что-то научился, что-то понял для себя, что я делаю с этим завтра в 9 утра? Что я делаю с этим послезавтра в 9 утра? Как это меняет меня, мою жизнь, мое отношение с моими окружающими? В каббале есть элементы, которые могут что-то изменить в человеке. А есть элементы, которые могут накачать, прокачать гордость, тщеславие и разные прочие вещи. И каждый проверяет себя. Спрашивают, планируются еще книги на украинской мове. Планируется. Пока дело в том, что ребята, которые переводят... Я еще, кстати, не получил никакого видгук, как говорится, да, то есть никакого отзыва о том, как этот перевод звучит на украинском языке. Планируется перевод, люди работают над переводом. Но люди работают добровольно, в свободное от работы время, поэтому мы планируем, но как ребята справятся. Вот. Я очень благодарен тем друзьям, канадским и украинским, которые это делали. Планируется издание этой книги, бумажное, во Львове, с Божьей помощью. Ну вот так вот двигаемся потихоньку. Вот вроде бы все, вопросов на сегодня пока больше нету. Ну, тогда с Божьей помощью мы увидимся завтра на том же месте, в то же время. Всех очень рад был видеть, спасибо вам и до завтра, будьте благословенны.